Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Облечься в нового человека». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что в наши мысли может вкрадываться духовное высокомерие. Конечно, Господь Иисус может и через нас творить такие дела, такие пробуждения. Но я хотел, чтобы Он сделал это через меня. Я и сегодня снова молюсь о пробуждениях, но я пытаюсь частично защитить себя от этого, а именно в том, что я прошу Господа Иисуса, чтобы Он вызвал это пробуждение не через меня, но через других. И я думаю, что иногда это может быть просто помощью, если я за что-нибудь молюсь или я думаю: «О, теперь я что-то познал, я получил понятие, я знаю, что в этом деле оказалось гнилым, я знаю, что здесь следует изменить, поэтому слушайте все, как я теперь молюсь. Господи, объясни и другим это, чтобы и они это познали, а затем осуществили это в своей жизни веры». Конец цитаты. Наверное, Господь Иисус это не всегда так сделает, но считаю это важным, чтобы мы остерегались того, чтобы во всем духовном, что мы делаем, а также во всех дискуссиях, спорах и полемиках, серьезно относились ко всему, где речь идет о нашей чести и нашем авторитете. Хотя в этих вопросах не существует статистики, но я опасаюсь, что при всех размолвках, при всех спорах, при каждом закате или гибели собраний, процент того, что происходит на основании высокомерия, тщеславия и на основании того, что отдельные группы собрания сами хотят что-то создать, этот процент ужасающе высок. Поэтому Павел стремится посредством сообщения в нашем главном тексте положить на сердце смирение, эту важную частицу сущности нового человека. Следующее качество нового человека Святой Дух показывает нам в слове «кротость». Слово «кротость» мы имеем также во втором послании Тимофею в главе 3, стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». В других местах Писания слово «кротость» переводится также словами «мягкость», «доброта», «снисходительность». В недавнем времени в Германии была в моде наклейка примерно такого содержания: «С человеческими существами жизни следует осторожно обращаться». Эта наклейка была по содержанию перенята с пакета со стеклопосудой. «Осторожно, стекло!» Но немцы в таком случае пишут «Осторожно, бьющееся!» Кротость напоминает, чтобы мы с другими обращались осторожно, бережно, осмотрительно. Не так, чтобы сначала нанести удар, а затем смотреть, что произойдет, а после все сгрести в кучу. Нет, с другими мы должны обращаться осторожно и бережно. Естественно, что такое обращение относится к сердечному состраданию, чтобы я осознавал, возможно, другой нуждается в моей помощи. Таким образом, Господь Иисус желает меня использовать, чтобы я проявлял долготерпение, чтобы я был выносливым. Немцы в таком случае говорят «иметь длинный вдох». Это довольно метко. И если я это имею, то имею это, естественно, не от себя. Но Бог может во мне совершить, чтобы я имел терпение. Следующее качество нового человека мы видим в том, чтобы мы друг друга терпели и переносили, что в нашем тексте выражено словами «снисходя друг к другу». Если я даже нахожусь в лучшем собрании с самыми приветливыми и любезными людьми, то всегда будет так, что мы имеем острые выступающие углы и грани, наше несовершенство, нашу греховность. Поэтому нам ничего не поможет, и мы должны быть друг к другу снисходительными. Господь Иисус желает этого, потому что и нас Он несет и долготерпит. Очень важно, что то, что со стороны других нам неприятно, мы просто стараемся с себя стряхнуть и с тем или другим братом или сестрой больше не иметь общения. Стараемся далеко их обходить. Господь Иисус желает, чтобы мы друг друга несли, друг другу прощали, как читаем в нашем главном тексте. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. В принципе, здесь даже не имеются в виду такие случаи, когда я вообще не имею основания жаловаться, когда я воображаю, что другой имеет что-то против меня, где возникают такие недоразумения, где нет ничего того, что следовало бы прощать. Возможно, во всем лично я виноват. И если я действительно имею основание жаловаться, если к этому имеется повод, или другой действительно против меня согрешил, то и в таком случае я должен прощать именно так, как Христос мне простил, независимо от того, что другой мне навредил. То, что Иисус мне простил, всегда несравненно намного больше, чем то, что я должен простить другому. Мы всегда находимся в ситуации так называемого «лукавого раба», о котором мы читаем в притче, что Господь Иисус простил ему баснословные долги, а другой человек должен был ему всего лишь несколько динариев. И если мы, как этот лукавый раб, хватаем другого за горло и кричим «А ну, гони сюда свой долг», то это совершенно несоразмерно. То, что мы должны простить другому, всегда намного меньше того, что нам простил Иисус. И если мы не прощаем, тогда мы огорчим нашу собственную жизнь веры. Это совершенно логично. После всех этих качеств нового человека в нашем главном тексте следует любовь, которую мы символично должны как накидку одеть сверх всего, что раньше уже одели, или перепоясаться поясом, чтобы все эти качества держать вместе. О ней сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Один мудрый человек выразил это таким образом: «Любовь связывает все эти названные хорошие качества к совершенству. В принципе, любовь – это то, что стоит за моей приветливостью, сердечным состраданием, добротой, смирением, кротостью, долготерпением. Она является, можно сказать, бандажом, является связующим звеном всех вышеперечисленных качеств». Она является корнем, из которого исходят все эти качества. И дальше, в стихе 15 нашего главного текста читаем: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Слово «владычествовать» можно заменить словами «учреждать арбитром» или «судью», который наблюдает за сражающимися спортсменами. А в наших мыслях или в наших сердцах сражаются иногда многие различные представления, идеи, мысли. Во всех сражениях, происходящих в наших мыслях и сердцах, должен победить мир Божий. Ни тщеславие, ни зависть, ни какая-нибудь паника, ни страх, но мир Божий должен владычествовать в наших сердцах. Это не исходит из несогласия, раздора или разлада, но из Божьего мира. При этом я должен осознавать, что и дальше так пойдет, что к этому миру мы призваны в одном теле, чтобы каждый из нас спрашивал себя, что действительно служит теперь для мира в собрании. Я не имею в виду, что ради мира не следует больше упоминать все то, что могло бы вести к разнообразию мнений. Это, конечно, не то, чему нас учит Слово Божие, как поступали Господь Иисус и апостолы. Но речь идет о том, чтобы мир действительно являлся нашей целью и не что-нибудь другое, но чтобы мы не стремились доказывать свою правоту, и мир должен владычествовать. Если мы даже трижды скажем свое мнение в отношении какого-то вопроса, но Господь Иисус не мог это по каким-то причинам использовать, чтобы других направить на верное решение, то это много не принесет, если мы это еще повторим 10 или 20 раз с большим вкусом или акцентом. По этому поводу мы читаем в притчах 17 стих 9. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, об этом проступке, тот удаляет друга. И если я всех вас спрошу, если вы в споре победили, доказали свою правоту, то может ли это действительно послужить для мира? Вы сами должны ответить на этот вопрос. Нравится нам это или нет, но мы призваны в одном теле, к Божьему миру. Мы одно тело. Тело Церкви Иисуса, и если один член страдает, то страдают все члены, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 26. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. Мы с женой постоянно наблюдаем за статистикой на нашем сайте. И если мы видим рост посетителей не только со стороны России, Украины, Америки, Германии, Белоруссии, но и со стороны Индонезии, Бразилии, Бангладеша и так далее, то вместе со всеми радуемся, хотя мы никого лично из них не знаем и не видим. Радуемся вместе с ними, потому что мы одно тело, Церковь Иисуса. Скажу вам еще более точнее и конкретно. Мы действительно радуемся этому от всего сердца. И не только потому, что этому радуется наш Господь Иисус, а потому что данное задание, данный труд – это наша жизнь. Мы призваны в одном теле. И дальше читаем в нашем тексте «И будьте благодарны». И в стихе 17 мы еще раз читаем о том, чтобы нам за все быть благодарными. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И вообще, благодарности Библия уделяет большое внимание. Приведу по этому поводу еще два примера. Послание Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Во всех вышеупомянутых случаях выразительно сказано о том, чтобы мы благодарили Бога и Отца, но ничего не упоминается о том, хотя эта мысль тоже напрашивается, чтобы мы были благодарными по отношению к другим. Оба понятия неразделимы – благодарение Богу и благодарение верующим в собрании. Мы не должны это рассматривать как само собой понятное, если верующие оказывают нам помощь или приветливость, то, чтобы мы были благодарны и не забыли о том, что для нас сделал Господь Иисус и наши ближние в собрании. Благодарность хранит нас от подавленности. Благодарность – это что-то такое, что по Божьей воле относится к здоровой жизни собрания. В качестве экстремально противоположного примера я могу привести случай, когда в супе ищут волос. Возможно, вы это не поняли, поэтому разъясню. Допустим, я размышляю о верующих в собрании, и на ум мне пришла одна сестра. Она вроде бы и служит Господу, но и тогда о ней мне что-то приходит на ум. И тогда я говорю не о 10 или 20 радостных вещах, но с наслаждением буквально развальцовываю ее в одном деле, потому что я думаю, что в этом ее следует раскритиковать. А когда некоторое время вместе посидишь в компании и с наслаждением развальцуешь все ужасы и катастрофы, происходящие в мире, то, возможно, и вы заметили, что уже чувствуешь себя и не так-то духовно освеженными. Напротив, если я благодарю Господа Иисуса за то, что Он вообще сделал, и вспомню о том, что Он когда-то в прошлом для меня доброе сделал, тогда я духовно оживаю и могу назидать других. Очень важно, чтобы мы следили за тем, что мы думаем и как мы говорим друг с другом. Проявляется ли в нашем разговоре благодарность или неблагодарность? Проследите, пожалуйста, за этим при ваших разговорах. В заключение в нашем главном тексте читаем еще об одном очень важном и прекрасном качестве нового человека. Слово Христово да вселяется в вас обильно. В оригинальном тексте эта мысль выражена более завершающим образом. «Пусть Слово Христово в вас обильно живет, пусть живет, но не вселяется. Если оно должно вселяться, то это еще не значит, что оно там уже живет и что оно там останется. Слово Христово – это Христос». А Христос сказал в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21 и 23, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Стих 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим, то есть будем в Его сердце жить. Конечно, если мы регулярно ходим в собрание и внимательно слушаем проповеди, с большим участием вникаем в суть этих проповедей, вместе с проповедником работаем над Словом Божьим, если сами регулярно и усердно читаем Библию, глубоко ее исследуем, то в конечном счете можно сказать, что Слово Христово вселится и будет в вас обильно жить. Конечно, в нашей повседневной жизни существует много таких вещей, о которых когда-то тоже следует поговорить. Это совершенно ясно. Бывает, что верующие случайно или преднамеренно где-то встречаются. Тогда они говорят о детях, какие проблемы те доставляют родителям. И это совершенно важно и правильно. Но очень опасно, если при этом разговоре мы так увлекаемся, что теряем себя и изнуряем. И если при всем этом еще не имеем в центре Господа Иисуса. Поэтому Господь Иисус призывает всех нас, чтобы мы использовали возможности друг друга воодушевлять, духовно освежать. Впрочем, в глаза бросается и тот факт, что Павел ставит большое ударение на пение. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями». Пение в трехкратном исполнении и общее пение псалмов и духовных песен, если мы это делаем сознательно, то это что-то такое, что духовно назидает, что нас укрепляет. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса мы можем делать только то, что мы будем делать по Его заданию и в Его силе. Я не могу куда-то пойти и сказать: «Во имя Ивана Петровича я покупаю теперь автомашину». И если я не имею конкретной доверенности и задания от Ивана Петровича, то это будет криминальным делом. И если я просто скажу «Во имя Иисуса, но Иисус не давал мне никакого задания», то в этом деле мы не видим никакого Его водительства. Я не знаю, можно ли такое действие назвать криминальным, но по меньшей мере это будет не тем, о чем мы читаем в нашем главном тексте. «Все делаете во имя Господа Иисуса Христа». Это значит, чтобы то, что я делаю, я не делал во имя моего собственного остроумного плана или моей собственной идеи и программы, но чтобы то, что я делаю, действительно делал во имя Господа Иисуса. В нашем главном тексте Святой Дух развернул перед нами очень широкую программу, которую Библия нам предлагает не просто принять к сведению, но принять к исполнению. В этой программе Святой Дух предлагает нам много отдельных вещей, которые в то же время принадлежат вместе для одной цели. Именно так, как Святой Дух нарисовал перед нашими глазами в этой программе, Господь Иисус представляет себе жизнь в Его Церкви. И если мы все это будем выполнять, если мы действительно в истине будем обращаться друг с другом, если это истина, что мы являемся братьями и сестрами во Христе, отставить все остальное на задний план, если мы имеем сердечное сострадание друг к другу, если наше поведение отмечено терпением и смирением, если мы относимся друг к другу снисходительно и взаимно прощаем, если любовь и мир являются в нашей жизни путеводной нитью, если мы благодарны и если Слово Христово обильно живет среди нас, тогда наши поместные собрания и Церковь Иисуса будут что-то отображать от Божьей славы. Тогда новая жизнь каждого христианина, этот новый человек, которого мы должны одеть, будет видимым в нашей среде для Божьей славы, для нашей радости и нашего духовного укрепления. Но чтобы нового человека, которого в лице перечисленных в нашем главном тексте качеств, мы не перепутали, чтобы не перепутали с новым творением, которое рождается в человеке при его покаянии от нетленного Божьего семени, я должен сделать короткое объяснение. Новое творение, которое рождается в кающемся человеке от нетленного Божьего семени, имеет сущность Бога и грешить не может. Первое послание Иоанна 3, стих 9. А новый человек, которого мы должны одеть в лице вышеперечисленных качеств в нашем главном тексте, является проявлением живущего в нас нового творения. И если люди видят во мне эти качества, то они вполне могут сделать заключение. Этот человек рожден свыше. Господь Иисус призывает всех своих искупленных, чтобы мы в 2015 году позволили Ему изменить нас в этот образ нового человека. Аминь.